Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы с вами продолжаем путешествие по еврейскому календарю. И сегодня на этой неделе есть интересное событие, а именно Йорцайт такого великого раввина, главы поколения в начале 20 века, как Эвисроэль Мейер Акоэн Ана, он же более известен в еврейской истории как, Хофец Хаим. И мы решили посвятить этому именно наш урок, обсудить важность этого дня и что именно, какой вклад в историю еврейства, что именно дал Хофец Хаим еврейскому народу, обсудить его жизненный путь, его творчество, чтобы лучше понять этот, во-первых, и этот исторический период начала 20 века, и в то же время, да, лучше понять человека и его судьбу. И почему так важно перед Рош Ашана, да, сейчас мы находимся в непосредственной близости от Рош Ашана. Несмотря на это, каждый год стараются посылать больших очень раввинов, праведников поколения на могилу Хофец Хаима в Радин, где они молятся за еврейский народ. Есть такая известная история, что уже умерших, на данный момент, о двух умерших к этому времени уже раввинах, но Рав Штейнман, который не так давно был главой поколения, попросил у Рыбарья Финкеля, который в тот период времени был главой Ешивы Мир, отделения Мир Брахфельд, чтобы Рыбарья Финкель, который был известен своей праведностью, поехал на могилу Хофец Хаима в Радин. И тот спросил у него, что обязан ли он это делать, потому что приближается Рош Ашана, и человек, у него есть много чем, много дел заняться, подготовить себя к Рош Ашана, но на что Рав Штейнман сказал, что нет, молитва имеет большую важность для еврейского народа, и ты обязан туда поехать и помолиться на могиле за, да, за еврейский народ. Что же такого интересного? Кто такой был Хофец Хаим? Да, Хофец Хаим родился 11 шпата 1838 года, а умер в итоге 24 июля, да, поэтому на этой неделе мы этот урок и даем, 1933 года, прожив 95 лет, и, да, по некоторым данным чуть больше, потому что год его рождения он не точен, не осталось никаких записей метрических о его рождении, а информация, она не точна о его рождении, поэтому входит в некоторых книгах, вы найдете другую информацию, но это то, что я нашел в довольно принятой литературе. Итак, рождается он в семье, отец его, он довольно известный, был довольно известным раввином, мать, которую звали, так интересно, Добруша, да, такое нестандартное имя. Она была тоже известная праведница, которая, как говорит, сказал сам Хофец Хаим, практически не отпускала книгу Таилим из своих рук, и позже ему досталась эта книга, и он очень ею дорожил, говоря, что очень много слез пролито на эту книгу. И да, в такой атмосфере рос маленький мальчик, но в 11 лет его отец умирает. К этому времени он уже проходит обучение в Вильнюсе, в Вильне тогдашнем. И его мать, она выходит замуж второй раз и переезжает к новому мужу в Радин. С этого времени, в общем-то, небольшой, не такой известный городок Радин становится связан с Хофец Хаим и со всем еврейским народом. Так, молодой Хофец Хаим продолжает обучение в Вильне, где он становится одним из выделяющихся учеников. Его выделяют, его замечают, и ему предлагают большое количество шедухов, то есть он уже подходит к возрасту женитьбы. И встает вопрос, на ком ему жениться, и тут предлагают богатые люди, богатые евреи того поколения, многие предлагают своих дочерей, их суммы за молодого, подающего надежды ученика доходят заоблачные для того периода времени, да, мы говорим о, я напоминаю, да, середине 19 века, и сумма обсуждалась 1000 рублей приданого, но он узнает, что его отчим хотел видеть, он видел то, что его дочь от первого брака, он хотел ее выдать замуж за Исраэля Мейера, и мать была с этим не очень согласна, и в семье возникли определенные трения, и чтобы эти трения успокоить, он выбирает женой именно дочь своего отчима, в основном по причине того, чтобы семейная жизнь его матери была спокойной и счастливой. Но потом он всегда говорил, что он никогда не расстроился и о выборе, так как его жена, она была большая праведница и была готова на любые лишения ради его учебы. Кроме этого, она выросла в маленьком городке Радине, а не в больших городах с большими деньгами. То есть она была довольно очень скромная и могла, да, то есть они жили очень-очень скромно, и это как раз то, что искал Хофец Хаим в будущем. Он женится на этой девушке и приезжает в Радин, где он продолжает учебу, открывается его небольшой магазинчик, они открывают небольшой магазинчик, в этот же период времени он вообще изначально он не хотел принимать раввинские посты, получать деньги от того, что он должен был быть раввином города, хотя молодому подающему надежды человеку предлагали несколько таких раввинских тронов. Но впоследствии он все-таки его приглашают недалеко от Радина, была небольшая ешива, которая была очень неизвестная. Его приглашают туда, там он находится 4 года, и в итоге в 1869 году он открывает ешиву в Радине. Он возвращается в свой Радин, открывает там ешиву, которая в будущем становится легендарной. В целом, одна из причин того, что она становится легендарной, то, что сам Хофец Хаим становится легендарным, и вокруг него собираются мудрецы Торы, в Радин переезжают лучшие ученики, в Радин переезжают лучшие преподаватели в будущем. И в начале 20 века эта ешива да, становится очень известной, и из маленькой ешивы, городской ешивы, она превращается в одну из самых известных ешив еврейского народа. Но давайте вернемся к самому Хофец Хаиму. Кто, какой был Хофец Хаим, а потом мы больше обсудим, вернемся к его жизни, которая напрямую связана с его личностью. Личность Хофец Хаима. Итак, каков он был в учебе и в мусаре, да? С чего начался путь молодого человека, который он, в общем-то, придерживается этого пути, он придерживается всю свою жизнь, и она именно определяет его как личность, и она определяет то, что он становится величайшим раввином еврейского народа своего поколения. В учебе Торы он всегда считал, что главное – это широкое познание Торы, быть мудрецом во всех разделах Торы, не заниматься чем-то узким, а широкое познание, широкое и глубокое познание материала, причем в любом материале он пытался доходить до конца. Он не оставлял какую-то информацию недоученной. Если он брался за какую-то вещь, он ее доводил до конца. И то, что касается широты изучаемого материала, это он сам говорит, что он выучил от Рабисроэля Саланта. Да, основатель, величайший основатель движения Мусара, который в свое время Вильна давала отдельные драшоты и уроки, и Хофец Хаим признает, что в молодости он побывал на нескольких выступлениях Рабисроэля Салантера, которые изменили его жизнь и направили его, мы увидим, что вся его жизнь в итоге она была направлена именно Рабисройлем Салантером. Несмотря на то, что Хофец Хаим не считается его прямым учеником, сам он считал, что весь его путь в целом был построен через драшот Рабисройля Салантера. И как Рабисройль Салантер подчеркивал, что нужно изучать всю Тору, так он сам говорил, что человек должен знать, насколько широка Тора Всевышнего. Да, так как это то, что нам дал Всевышний, мы должны познавать, насколько это великая и широкая вещь, а это невозможно познать, изучая какую-то узкую тему. Это можно познать только тогда, когда мы изучаем всю Тору и видим ее в перспективе. Когда он занимается отдельным материалом, он пытается изучить его глубоко и до конца, до Аллахили Маасе, то есть до того, как реально нужно поступать человеку в данной ситуации. Кроме того, он особый вклад он вкладывает в изучение тех законов, которые касаются ежедневной службы Всевышнему. Что то, что касается и в итоге, да, на основе всего этого изучаемого материала, он издает книгу, которая вошла в еврейский народ, находится во всех, фактически, во всех синагогах, это точно, и практически во всех домах в еврейском народе, а именно Мишна Брура. Она точная, Мишна это как бы, Мишна это и можно перевести как изучение, а учеба, а Брура понятная. Понятная учеба, чтобы у тебя твоя учеба была понятна, и выходило у тебя четко, что реально нужно делать. То есть шесть томов этой книги, они занимаются, он берет книгу Шульхан Арух, да, основную книгу по еврейскому законодательству, и объясняет один из четырех разделов Шульхан Аруха, а именно Орах Хаим, то есть путь жизни. Да, Орахайм это переводится как путь жизни. Что имеется в виду путь жизни? Это тот путь, по которому человек должен пройти всю свою жизнь, а именно те законы, которые встречаются ему на протяжении, постоянно встречаются ему на протяжении жизни. От законов, как мы встаем утром, делаем нетилат йедаим, законы молитвы, законы благословлений, законы учебы Торы, законы шаббата, законы праздников. Да, то есть вся наша жизнь построена именно на том, на Орахаим. А теперь именно этот материал, который берет Хофец Хаим, обрабатывает его и издает свой комментарий на этот раздел Шульхан Аруха в шести томах, который называется Мишна Брура, и он считается. Он до сих пор активно, очень активно изучается всеми, кто изучает Тору, и является основным материалом при установлении законов в той или иной ситуации. Для литовского еврейства это вообще последнее слово в законе. Для хасидов это очень важное постановление, но иногда они идут по постановлениям, которые были приняты не в Литовском крае, а в местах распространения хасидизма. А сефардское еврейство, там тоже оно очень часто изучает, глубоко изучает Мишну Бруру, потому что он объясняет не только мнение Рамо, но и мнение, собственно, Шульхан Арух, то есть и то мнение, которое постановлено, тот закон, который постанавливается для сефардского еврейства, но иногда они тоже, это не последний псак для них, не последнее постановление. Теперь, да, это что касается учебы, глубокого изучения, в итоге, итогом которого является величайший труд, который мы знаем, это Мишна Брура, и также не только в законодательных вопросах, но и в мусаре. Также Хофец Хаим подходит и к мусару, а именно к книгам, которые формируют твою личность. Он считает, что это тоже является законом. книги Мусара являются таким же обязывающим нас к действию, как и книги законодательные. Самым активным, мы еще об этом поговорим, пишут огромное количество книг Мусара, каждый из которых является своего рода книгой закона. Как правильно поступать в данной ситуации? Не просто абстрактные выступления, не просто философские размышления, а именно книга, которая занимается, собственно, тем, как надо себя вести в данной ситуации с точки зрения Мусара. И сам он пишет так, что человек соединен из души разумной и души животной, либо скотской, и находится все время в борьбе. Поэтому требуется быть все время под контролем. Не сдвигаться с пути ни вправо, ни влево. Да? То есть он видел жизнь как поле боя между своим животным началом и своим разумом. И постоянно для этого нужно изучать мусар, для того, чтобы разум победил в этой борьбе. Кроме этого, он также считал обязательным, да, то, что нам очень важно перед Рош ха-Шана, в Илуле, а именно считал очень важным такую вещь, как хишбон анефеш, анализ своей души, то есть что каждый день человек должен проверять, как у него прошел день, и где он находится в своей духовной работе, в отношениях перед Всевышним и в отношениях с людьми. Причем мы поговорим о том, насколько важным было для Хофец Хаима именно та часть, которая отвечает за отношения между людьми. Теперь перейдем к вопросу веры. Вера – это вообще краеугольный камень службы Всевышнего, Всевышнего Хофец Хаима. Многие подчеркивают, что он был человеком веры, и когда говорили о таком понятии, как имуна, вера, во времена Хофец Хаима и чуть позже те, кто знали его, то они ассоциируют имуна, вера с Хофец Хаимом. То есть есть там молитва, например, одного известного праведника, Иерусалимского праведника, который говорил, просил Всевышнего, чтобы у него было каждое из качеств, как у кого-то лучшего в этом качестве раввина. Как, например, он просил, чтобы у него был битахон, упование на Всевышнего, как у Сабы из Навардек. А что касается веры, он просил, чтобы у меня была вера такая, как у Хофец Хаима. Потому что да, его вера была чем-то легендарным, о чем говорили. Он не просто работал над своей верой, а он жил ею. Что значит, что он жил ею? Он всегда приводил пасук, да, который из Дворим, 4 глава, 39 пасук, который мы говорим в молитве, и будешь знать ты сегодня, и верни на сердце свое, что сущий он всесилен на небе, наверху и на земле, внизу нет еще ничего. Тут говорится отдельно о знании и отдельно о чувствах. И Хофец Хаим это очень подчеркивает, что есть знание, а есть чувство. И не всегда, когда человек знает, он чувствует. Но иногда, когда он чувствует, на самом деле он чувствует не то, что он должен, не то, что он должен, потому что он не знает, что он должен чувствовать. Как правильно служить Всевышнему, и, следовательно, его чувства, они его неправильно направляют. Поэтому, с одной стороны, он должен знать, как служить Всевышнему и что такое Всевышний. Но главное это прочувствовать Всевышнего, жить с пониманием веры. И он говорит так, что мы каждый день говорим 13 основ веры. В том числе мы говорим о том, что Всевышний следит за всеми человеческими делами. Но на самом деле человек, который это говорит, он просто произносит слова, не вдумываясь в текст. Он на самом деле не верит в то, что он говорит. Потому что если бы он верил на самом деле, что Всевышний реально следит за всеми его делами, то тогда бы в мире не было бы воровства, в мире не было бы того, что один еврей вредит другому еврею. Ведь Как можно поступать неправильно, если ты знаешь и чувствуешь, что Всевышний реально следит за всеми твоими делами? Следовательно, просто ты в это не, ты это на самом деле не чувствуешь, ты этим не живешь. И реально он как раз символ того, что он жил этим. Да, то есть все, кто его видел, все это особенно подчеркивают, говорят, что один из лидеров Люсара, Кельнской школы, он говорит, что мы долго работаем над собой, чтобы с помощью картинок, чтобы с помощью нашего мышления приблизиться ко Всевышнему. А Хофец Хаим просто живет этим. Да, то есть мы даже не приближаемся к тому уровню, на котором он реально находится. Также и в молитве. Например, в молитве он тоже все объяснял по-простому. То есть написано, что нужно просить у Всевышнего. Он просил у Всевышнего, не вдумывался в текст молитвы и не, несмотря на то, что он знал глубокие смыслы определенных мест в молитве, но реально его молитва была просто просьбой простого еврея ко Всевышнему. Дай то, что мне нужно. Дай то, что нужно еврейскому народу. Да, это просто был разговор человека со Всевышним. Потому что он верил полной верой в то, что молитва этим и является. А именно разговором между человеком и Всевышним. А не то, что некоторые, они как бы знают, что это... ты разговариваешь с Всевышним, но никогда реально об этом не задумываются, то есть они не чувствуют, что это разговор со Всевышним. Если ты спросишь, они, конечно, тебе скажут, что это так, но как бы они не чувствуют, что перед тобой находится Всевышний. Также и в изучении Торы, в изучении особенно Пятикнижия, он подчеркивал, он подходил к нему с большим воодушевлением и подчеркивал, что говорит, это книжка, которую дал нам Всевышний, это книга, написанная Всевышним. Как можно не воодушевляться, когда ты читаешь такую книгу? Это если ты знаешь, что какую-то книгу написал великий раввин, то тогда ты к этой книге подходишь очень серьезно. А если ты знаешь, что кто-то еще более великий написал эту книгу, еще более серьезно, а когда ты понимаешь, что Тору написал Всевышний, как ты к этому должен подходить? Вот. И он так и подходил к этому, да, со всей воодушевленностью, со всеми. А когда мы читаем Тору, мы, наверное, не знаю, я не могу говорить за всех, кто сидит сейчас и слушает меня, но я не могу сказать о себе, что я с таким воодушевлением читаю Тору. То есть знать, мы знаем все это, но вот жить этим, это уже совсем другой уровень. Также и что касается прихода Машеха, Мессии, он жил верой при том, что в каждый момент может прийти Машех. У него был специальный костюм, который, в котором он должен был, и когда придет Машех, он будет его встречать. Он постоянно этим жил. Позже мы это еще обговорим. Он формирует специальный колель для изучения законов жертвоприношений, потому что он считал, что в период, когда в начале 20 века есть мало очень людей, которые знают законы жертвоприношений, если будет вдруг построен храм, то тогда не будет людей, которые смогут там служить. Поэтому он был коэном, и он открыл специальное учебное заведение для коэнов, для изучения законов жертвоприношений. Кроме этого, он пишет целую многотомник о том, как законы, да, о законах жертвоприношения. Также считаю, что каждый еврей должен быть готов в каждый момент к приходу Машеха и к строительству храма. Реально готов. Не просто в это верить, а быть реально к этому готов. Теперь, что касается его качества характера. Перейдем к скромности. Скромность – это было что-то ненормальное, что-то, что о чем говорили с впечатлением, потому что даже уже когда он был очень величайшим главой поколения, он оставался без должности раввинской и всячески унижал свое то, на каком уровне он находится. Вначале вообще он пытался скрывать от людей свои знания и свое понимание. То есть, когда, например, выходит первая его книга «Хофец Хаим», да, по названию которой он был назван, это книга, посвященная законам того, что запрещено говорить, злословить о других людях, а что можно говорить о других людях. И он сам распространял эту книгу, и ездил по разным местечкам и продавал ее. Причем он, первое издание книги было не подписано автором, и он представлялся как простой продавец книг, и говорил, что есть автор этой книги, а я простой продавец. Все изменилось, когда он узнал, что есть какой-то шарлатан, который начал представлять себя как автора книг. Тогда следующее издание Хофец Хаим он уже издавал под своим именем, потому что он боялся, что этот шарлатан, из-за него книга потеряет свой статус, потому что все люди увидят, подумают, что он реальный автор, и этот шарлатан, и увидят, что он не такой уж праведник, и перестанут изучать эту книгу. Однажды, да, есть вообще интересная история, что насколько он пытался быть скромным, он всегда видел только свои проблемы, он всегда видел свои недостатки, пытался их исправлять. Однажды он ехал в какой-то повозке, где возница, который услышал, что он из Радина, и спросил: «О, говорит, я знаю, у вас в Радине живет великий праведник и раввин Рабби Исраэль Мейр Хофец Хаим». На что Хофец Хаим очень застеснялся из скромности, что о нем так говорят, и начал объяснять этому еврею, что он на самом деле не... А этот раввин, он не такой уж и важный, не такой уж и великий. На что еврей очень разозлился. Как может такой простой еврей, а Хофец Хаим всегда ездил в очень простой одежде, выглядел внешне как не как раввин, а как простой еврей. Как может простой еврей так говорить о Хофец Хаиме? Он на него накричал, выкинул его из повозки и даже ударил. И тогда Хофец Хаим, позже он объяснял своим знакомым, что тогда он выучил, что нельзя говорить лашон ара даже о себе. Да, нельзя принижать ему, даже ему нельзя принижать Хофец Хаима. Интересно, что когда уже он стал довольно известным раввином, о нем уже говорили, то было несколько человек, которые хотели описать его биографию, а именно рав Готлиб, который издал книгу о биографии всех тогдашних раввинов, и рав Яшар, который в Америке издавал на английском языке статьи о биографии Хофец Хаима, и оба они послали в разные времена, послали письма Хофец Хаиму, чтобы тот написал свою автобиографию. На что Хофец Хаим им ответил в письмах, что он вообще никто, он не такой уж важный, зачем они занимаются его творчеством, и вообще лучше пусть занимались бы серьезными раввинами. В итоге, конечно же, книги все равно были написаны, и не просто написано, а письмо было... Они издали это письмо Хофец Хаиму, чтобы показать его скромность. Также известно, что он очень боялся, что его фотографии будут распространяться, и люди станут вешать его фотографии, и он этого очень тоже из скромности очень боялся, и практически не существует его фотографий. Есть фотографии, на которые есть споры, его ли это фотография или нет. Считается, что одна из фотографий он сделал для того, когда делал себе загранпаспорт, чтобы поехать в землю Израиля, то он должен был сделать фотографию на загранпаспорт. Он договорился с неевреем, который его фотографировал, чтобы тот уничтожил негатив, но негатив не был уничтожен. И у нас есть несколько фотографий, которые обычно считаются, что это Хофец Хаим. И кроме этого есть еще видео, позднее, очень позднее видео на собрании, мы еще об этом говорим, заседании такой организации, как Агудат Исраэль, на которой присутствовал и Хофец Хаим. И на этом заседании На этом заседании тоже мы видим, есть в видео и есть несколько секунд, мы видим Хофицхайма, и из этого видео вырезали картинку Хофицхайма, и сейчас ее тоже распространяют. Итак, да, кому интересно, кто не знает, то вот, собственно, это, наверное, наиболее известная картина Хофицхайм, фотография Хофицхайма. Да, это как раз и считается, что она была сделана на загранпаспорт. И обычно многие книги, напечатанные на первой странице, как раз на обложке как раз печатается именно эта фотография. Но при всей своей скромности, когда нужно было быть жестким, он неожиданно становился жестким и исполнял закон того, что человек, когда вопрос касается Торы, нужно быть сильным, как лев, дерзким, как тигр. И он выступал за Тору и неожиданно выступал очень жестоко, ярко и жестко. Например, когда в Вильне разгорается спор на тему раввинской должности, и Хаим Озер Грудженский, да, известнейший раввин Вильна, там возникают вокруг него споры, и там пытаются провести каких-то раввинов, казенных раввинов, которые не находили, которые, против которых выступало большинство раввинов, серьезных раввинов. И тогда Хофец Хаим выступает во многих газетах с письмами против этого и очень активно пишет за то, чтобы раввинский трон остался у религиозных раввинов, ультрарелигиозных раввинов, как вам больше, лучше встретиться. И в одной из не очень религиозных газет, или не религиозных газет, я не очень знаю, выходит выступление, что, скорее всего, Хофец Хаим написал это письмо не сам, потому что это письмо полно злословия, очень едкое, очень там много того, что называется лашон ара и рахилут. И, видимо, старый Хофец Хаим уже просто подписывается под письмами, которые ему подкладывают его человек, кто находится вокруг него. После такого письма Хофец Хаим написал еще более жесткое письмо, в котором он пишет, что все, что подписано мной, я пишу сам, и что в таких ситуациях можно говорить лашон ара, когда люди такое пишут и так выступают, и он очень-очень-очень активно выступает против того, что творится в Вильне. И вот, да, очень мы видим, что когда нужно было, он бросает свою скромность, и он борется за Тору. В последние годы жизни он видит, что как рушатся основы веры, и в последние годы жизни он очень активно выступает за Тору, и мы это еще обсудим с вами, когда будем говорить более подробно о этих годах жизни. Но давайте перейдем. Да, то есть, кроме этого, например, известно, что он выступал перед польским правительством уже после, уже в конце своей жизни. Он, да, это уже после революции, когда он живет в независимой Польше, то в Польше вводится очень много антиеврейского законодательства. Мало кто знает, например, что и в независимой Польше был введен запрет на шхиту, на религиозный забой скота, не только в нацистской Германии этот запрет был, это было задолго до того, как немцы подумали, да, немцы только, наверное, мечтали о том, чтобы посягнуть на Польшу. Вот. Но и Хофец Хаим, да, когда вводится определенное антиеврейское законодательство, то было какое-то определенное количество раввинов направилось в польское правительство, и там Хофец Хаим тоже выступил очень едко, очень жестко. В итоге он заканчивает свои слова пасуком из Каэлита, который говорит, что Всевышний спросит с гонящих, гонящегося за тобой. То есть тот, кто гонится за еврейским народом, Всевышний спросит с него, сказал Хофец Хаим в 31 году, и Всевышний спросил, в общем-то, с Польши, мы это знаем. Ну, не только с Польши. Итак, отношения с людьми. То, что как особое внимание Хофец Хаим, он делает особое внимание он уделяет именно отношению между в отношениях бен адам ле хаверо, отношению между людьми. Почему? Потому что он объявляет, что ведь те грехи, которые человек совершил против Всевышнего, они искупаются Йом-Кипуром. Йом-Кипур искупает, если ты сделал чу, если ты сделал чу, то Йом-Кипур их искупает. В отличие от нарушений, которые человек сделал против другого человека, когда Йом-Кипур их не искупает, если другой человек, который был поврежден, пострадал за тебя, он тебя не простил. Если ты не был прощен, то Йом-Кипур не искупает эти грехи, и поэтому они настолько страшны. И он это очень подчеркивал, например, он просил в отдельном письме, он просит, что есть такая молитва Тфила Зака, которую мы читаем перед Коль Нидрей, перед первой молитвой Йом-Кипура, Коль Нидрей, читается особая молитва Тфила Зака, которую она довольно длинная, и не все успевают ее прочитать перед Йом-Кипуром, перед Коль Нидрей, а Хофец Хаим говорит, что самое опасное, самое важное, это как раз в конце, когда там говорится о отношениях между человеком и человеком. И он считал, что нужно, хорошо было бы поменять местами разные куски тфила зака, чтобы мы начали свою молитву как раз с того, что мы просили прощения за грехи, которые мы сделали между отдельными людьми. Также Хофец Хаим вообще, и реально он не только об этом говорит, он и поступает, также его магазин входит в легенды о том, насколько он пытается уйти от любого воровства и от любого, даже то, что называется авак, пыль воровства, то есть не само воровство, а только его отголоски воровства. Известно, что когда он приехал на заседание, есть такая история о том, что когда он приезжает на заседание раввинов в Петербург в 1910 году, он селится в гостинице, в которой было еще некоторые раввины жили, и ему нужна была бумага, но это было в очень позднее время, когда все магазины уже были закрыты, в самой гостинице тоже бумаги не нашлось. Тогда он обращается к одному из, смотрит, кто тут живет около него, находит адмор из Любавичей, Любавического ребе, а именно Рашаба, тогда был Рашаб Любавическим ребе, и он просит у него бумагу, тот ему дает бумагу, но и Хофец Хаим пытается ему заплатить 2 копейки за эту бумагу, на что Рашаб смеется и говорит, что зачем, не нужно себя утруждать платой. Но Хофец Хаим тогда возвращает ему бумагу и не согласен брать ее, и говорит, что это вообще-то что это воровство. Говорит, я вам подарок делаю. Говорит, нет, это воровство, я не могу взять бумагу, пока вы не возьмете у меня 2 копейки. На что кто-то там находился, там присутствовал один из богатейших людей Петербурга. Сказал Хофец Хаим, что Любавический ребе не нуждается в ваших деньгах. Говорит, да, в моих деньгах он не нуждается, но я не собираюсь воровать, я собираюсь покупать эту бумагу. Да. Кроме того, в отношениях между людьми есть известная история, которую рассказывал Машгиах, будущий Машгиах Ешивы в земле Израиля, Реб Лейб Хасман, который рассказывал, что когда он был еще бахуром, он в Ешиве, он однажды был приглашен на шабатнюю трапезу к Хофец Хаиму, и после молитвы вечерней Хофец Хаим пришел домой, и, как известно, что после молитвы, когда мы приходим домой, то обычно вечером в шаббат поют с определенными песнями, как такую, например, песню, как Малахия Шар. Встречают ангелов особой песней перед шабатней трапезой. Но почему-то у Хофацхайма дома, рассказывает Рав Лейб Хасман, сразу сели за стол и начали есть рыбу. Когда они ее немножко поели, то Бахур все-таки не выдержал и спросил у великого раввина, а как, почему Рав не поет песен? Тогда Рав сказал, что я видел, что ты был очень голоден, и я понимал, что ты не можешь ждать с едой, а вот ангелы могут подождать. И сейчас мы с тобой споем уже на сытый желудок, мы с тобой споем песню и ангелам тоже. Вот. Поэтому так его отношение к отношениям между людьми, оно особое внимание раскрывается, мы видим это в книге Аават Хесед. Да, когда мы берем в руки книгу Аават Хесед, любовь к добру, мы как раз видим там, как Хофец Хаим, с одной стороны, он нам объясняет, насколько важно делать добро, насколько важно следить за отношениями между человеком и человеком. С другой стороны, он, как и всегда, пытается нам четко поставить законы всех отношений между людьми. Да, там он пытается объяснить особую важность создания обществ, обществ, которые занимаются тем, что они делают какие-то виды добра, как, например, создание гмахов или посещение больных, похороны умерших, занятия свадьбой, помощь в свадьбе, дача в суд. Да, то есть все эти простые дела, которые человек очень часто не замечает, что он делает вообще заповедь. А Хафец Хаим всегда подчеркивает, что это заповедь от Всевышнего, и нужно ее делать с особым рвением. И кроме этого, также он подчеркивает, что пишет все законы, которые с этим связаны, да, что человек должен жить этим, как правильно делать добрые дела. И, собственно, почему Хофец Хаим называется Хофец Хаим? В честь своей книги, которая посвящена законам злословия, законам лашон ара, законам, что можно говорить, а что нельзя говорить. Когда наши слова, когда запрещено говорить о ком-то что-то, да, а плохое, запрещено говорить плохое о других людях. И да, на русский переведена немножко, насколько я знаю, переведена не сама книжка Хофец Хаим, а только краткие законы Хофец Хаима, которые обучают нас, как правильно говорить, что можно говорить, а что нельзя говорить. И он особое внимание посвящал силе языка, силе слов. И часто рассказывается, что когда женщина приходила к нему в Радине и просила, спрашивала про Таанит Халом, да, то есть если мы знаем, что если человек видит какой-то плохой сон, и он чувствует, что этот сон плохой, и он чувствует, что он может сбыться плохо, то в определенных ситуациях, не всегда, есть такое понятие, как Таанит Халом, да, что человек должен принять на себя пост и пропаститься день, чтобы этот сон перевернулся с плохого на хорошее. Но когда приходили к Хофец Хаиму и спрашивали у него про нужно ли делать Таанит Халом или не нужно делать Таанит Халом, то он всегда обычно говорил женщинам, которые с таким вопросом приходили, что лучше сделать Таанит Дибур, то есть пост от слов. А именно, что весь этот день, ближайший день, нужно говорить только вещи, без которых невозможно прожить этот день. Да? Не говорить ни одного лишнего слова, а только то, что тебе нужно для жизни. И, да, для изучающих Тору он создавал специальные общества, которое называлось Общество Союза Хранящих. Почему Хранящих? В честь пасука, который говорит Шумер Пив. Велошоно шумер мецарот навшо. Тот, кто шумер, охраняет свои уста и язык свой, тот охраняет свою душу от бедствий и невзгод. Особое внимание, да, что это за... То есть он посвящал именно лашон ара, это то, что запрещено говорить о других людях плохое, рехилут, а именно сплетничать, лейцанут, это насмешничество, шекер, это вранье, ханифа, это подлизываться, да, с помощью слов, когда один подлизывается к другому, не знаю, есть, наверное, более красивые слова на русском языке, диврей мирма, то есть обводить другого вокруг пальца или что-то в этом роде, она дворим, то есть это причинение боли словами, албанат паним, то есть обеление лица имеется в виду посредством языка, а именно застыдить человека в обществе, хилуляшем, это осквернение имени Всевышнего путем твоей речи. И десятая вещь, не ходить за глазами, как, что, то есть следить за своей, за тем, что человек видит, куда он смотрит, потому что он считал, что именно источником всех проблем речи является то, что сначала человек видит проблемы, а потом он, значит, уже говорит. Если человек не видит никаких проблем, то он и потом ему нечего говорить. И говорят, что когда он пришел получать рецензию на свою книгу «Хофец Хаим» от тогдашнего одного из глав поколения, главного раввина Новогрудка, Навардека рав Борух Мордехая Лившица, то тот, тогда еще это был молодой довольно человек, менее, ему было, он был моложе 40, и он был неизвестный, в общем-то, в еврейском народе человек. И раввин решил его проверить, да, что не каждый человек может писать книгу о законах, касающихся правильной речи. И он послал несколько своих учеников проверить, насколько этот автор следит за своей речью. А после нескольких часов проверок и все его ученики подтвердили, что это легендарный человек, который полностью следить за своими словами, и только после этого раввин был готов подписать рецензию на книгу. И да, мы видим, если мы откроем Хофец Хаим, мы видим там как раз эту рецензию. Также есть еще одна интересная история о том, как Хофец Хаим, он во время заседания в Петербурге, вообще надо сказать, что петербургское заседание 1910 года, легендарная вещь такая. То есть вообще сначала раввины собрались в Вильне, когда стало известно, что в 1910 году царская власть собирает огромное количество раввинов, среди которых будут и казенные раввины, которые проправительственные, и много других личностей, и они собирали не только раввинов, там присутствовали представители Министерства просвещения и богатые евреи, которые тоже были уже довольно относились к группе просветителей, и там возник вопрос о том, как правильно построить еврейское образование. Мы даже немножко касались этого собрания. То в 1909 году в Вильне проходило собрание раввинов большое, которое пыталось выстроить линию поведения, будущую линию поведения в Петербурге религиозных раввинов. И когда в Петербург приезжают раввины, то они уже занимают две основные позиции. И мы когда-то говорили об этом, что две основные позиции были. С одной стороны был Урсамех, главный раввин Двинска, и такой главный раввин Бобруйска. Такой был Хават Капуста, адмор не Хават Капуста. А с другой стороны находились главный раввин Бриска, Бреста, Рафхайм Соловейчик и адмор Милюбавич, а именно Рашав. И когда стало ясно, что идет такой вот споры между раввинами, то Рафхайм Соловейчик, несмотря на то, что Хофец Хаим он не приехал изначально, он не хотел приезжать на это петербургское собрание, то его все равно позвали, потому что сказали ему, что есть опасность для изучение Торы. И он приехал в Петербург, он высказал свое мнение, и в итоге его мнение, оно, и такое же, как и мнение Любавического Рэбе, оно и стало основным. Да, есть очень много, они были очень много, Рашаб, Хофец Хаим и Рав Хаим Соловейчик были очень, провели огромное количество времени вместе в Петербурге. В этом есть много историй. Но еще до этого в Вильно говорится, что когда Хофец Хаим пытался отказаться от поездки в Петербург, то он объяснил это тем, что он не хочет говорить лашон ара, потому что там собирались обсуждать, каких раввинов ставить на должность в городах, а каких не ставить. Тогда его спросили, но ведь можно же не говорить плохого о отдельных раввинах, а говорить только хорошее о тех, кого ты, да, хочешь, ты хочешь, чтобы его поставили на должность главного раввина какого-то города. Говорит, да, но все знают, кто я. Поэтому они поймут, если я выступаю за какого-то раввина, то все поймут, что я против второго раввина, второго, кто тоже баллотируется на эту должность. А тогда у него спросили, ну, как же проходили выборы главного раввина Радина? Ты живешь, ты уже старый человек, ты уже не, ты в Радине просто, просто простой житель, в общем-то. И когда в твоем городе Радине выбирали главного раввина, то, скорее всего, весь город пришел к Хофец Хаиму, к величайшему раввину Хофец Хаиму, спросить реально, что он думает на эту тему. Что Хофец Хаим думает, кого поставить главным раввином Радина? Говорит, правильно, я тоже так подумал. И была опасность, если бы меня спросили, это была бы лашон ара, если бы я сказал, что какой-то из двух, ну, кандидатов, он лучше второго. Поэтому перед тем, как начались выборы, я надолго уехал из Радина, я продавал свои книжки по городам и не вернулся, пока не избрали главного раввина без меня. То есть настолько Хофец Хаим пытался следить за тем, за собой, и не выступать, никак не приводить к лашон ара. Теперь, но в то же время, как мы уже сказали, когда был спор в Вильне, касающийся главного раввина, и там кандидатом была отрицательная личность с точки зрения Хофец Хаима, то он очень ярко выступил против, объяснив, что это разрешено по законам Торы делать. И вообще вся его жизнь построена на том, что на такой фразе из Мишли, да, жизнь и смерть в руках языка. Так он всегда считал, и поэтому он и называется, да, Хофец Хаим. При этом всегда Хофец Хаим следит за тем, какое сейчас настроение в еврейском народе, какое состояние. Он всегда пытается помочь еврейскому народу, поднять его уровень соблюдения. Например, в 1784 году он узнает о плачевной ситуации евреев в российской армии и выпускает книгу, названную «Махане Исраэль», посвященную законам, как евреи, соблюдающие еврей, находясь в российской армии, что можно делать, а что нельзя, что можно, с каким вопросом можно немножко облегчить, а на каком нужно стоять на своем до конца. Когда он узнает о ситуации евреев в Америке, о плачевной ситуации евреев в Америке, когда он узнает, что евреи из-за ситуации, экономической ситуации отходят от Торы, то он издает специально для евреев Америки несколько книг, такие как «Нитхе Исраэль» и «Нафуцот Исраэль», которые занимаются также поддержанием законов, поддержать евреев, чтобы они соблюдали законы даже в тяжелых ситуациях американской жизни. Тогда он видит, что ухудшается изучение Торы в народе еврейского народа, в еврейском народе, то он издает такие книжки, как Тора Табаит, которая занимается тем, чтобы поддержать людей, учить Тору дома, а также Хумат Адат, о значимости изучения Торы детьми, когда он занимается еврейским образованием, детским еврейским образованием. Также Известно, что он активно участвует во многих в общественной жизни. В конце своей жизни, уже в 20 веке, когда он активно участвует в политической жизни еврейского народа, как мы уже сказали, в собрании в Вильне, в Петербурге, позже в такой организации, как Агудат Исраэль, активно участвует не только в жизни Ешивы Радина, но и в сборе средств для огромного количества ешив Польши, особенно после, когда Польша становится независимой. В Первую мировую войну он особо уделяет внимание беженцам, а после Первой мировой войны, и когда Польша становится независимой, то он пытается создать систему послевоенную, систему возродить учебу Торы в послевоенной Польше, в которой была довольно тяжелая ситуация и с точки зрения правительства, которое вводит антиреливейское законодательство, с точки зрения финансового, когда послевоенная Польша довольно не самое благополучное государство, и состояние ешив довольно плачевное. Да. Сам же Хофец Хаим особое качество уделяет лени и работе над своими личностными качествами. И давайте закончим наш урок. Уже подходит время к концу, подходит время к чтению Таилим. И я хотел бы вам рассказать две истории, которые одна от имени сына Сабы Микельма, который также являлся впоследствии Рош Ишивой Ишивы Кельм. Он говорит, что до того, как я узнал Хофец Хаима, то я мог себе представить картину мудреца, такого мудреца, который должен реально существовать. Я мог представить себе цадика, настоящего цадика, я мог представить себе настоящего мудреца Торы. Но что я не мог себе представить? Я не мог себе представить идеального еврея, живущего по Торе. И только когда я увидел Хофец Хаима, я увидел идеального еврея, живущего по Торе. А, например, когда сына Хофец Хаима попросили рассказать о тех чудесах, которые делал Хофец Хаим, то он в шутку сказал, что Хофец Хаим отличался от большинства цадиков, известных цадиков. Что обычно, когда мы говорим о цадике, о праведнике, то мы говорим о том, что если Всевышний постанавливает какое-то постановление, то цадик его аннулирует. Либо, наоборот, цадик что-то постанавливает, и Всевышний с этим соглашается. У Хофец Хаима был особый дар, которого мы на таком уровне редко встречаем, а именно, что Всевышний постанавливал, и он выполнял то, что Всевышний от него хотел. И это было то, как раз чем является Хофец Хаим. Исполнять все, что Всевышний от тебя хочет. Большое спасибо за внимание. Пришло время, да, переходить к чтению Таилим.